Ориген писал о церкви его времени. Некоторые люди хотят, чтобы перед кончиной века, перед тем, как ангелы придут изъять нечестивых среди праведных, чтобы нечестивых уже не было в неводе. Однако такой человек, кажется, не понимает Писания, потому что он хочет невозможного. Так давайте не удивляться тому, что когда ангелы придут забрать нечестивых, находящихся среди праведных людей, наши собрания будут наполнены нечестивыми людьми. Давайте надеяться, что те, которые будут брошены в печь огненную, будут меньшими в своем количестве, чем праведные. Ориген ссылается на притчу Иисуса о неводе, записанной в 13 главе Евангелия от Матфея, где Иисус говорит, что «Царство Небесное подобно неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, которые, когда наполнится, вытащили на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон». Так будет и при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Так и мы видим баланс в том, что учит Писание. С одной стороны, полагается, что должна быть церковная дисциплина. Иисус дал свои повеления касательно того, какие шаги должны быть предприняты и когда необходимо удалять человека с церкви. Это также обсуждается в посланиях Павла и Иоанна. Поэтому нельзя никогда использовать притчу о неводе в качестве оправдания отсутствия дисциплины в церкви. На самом деле, предсказания Оригена исполнились задолго до конца. Немного более столетия спустя, после того, как он писал об этом, в христианских братствах нечестивые люди количественно превзошли праведных. Это было видно уже к 400 году. Ориген предположил, что когда все будет так плохо, конец уже не за горами. Христос должен был с ангелами прийти и позаботиться обо всем. Но этого не случилось. Институционная церковь наполнилась суетными, духовно невозрожденными людьми. Все так и продолжалось столетие за столетием. Некоторые горячие христиане, ходящие в Боге, полагали, что они должны оставаться в институционной церкви, стараться жить благочестиво и быть свидетельством для других. Другие говорили: «Нет, это время, когда надо покинуть церковь и начать другое братство, не заполненное безбожьем и лжедоктринами, ведущими к идолопоклонству и не дающими людям иметь близкие отношения с Иисусом Христом в любви и послушании». И несмотря на то, что я уважаю людей, оставшихся в традиционной Римо-католической церкви, таких как Франциск Ассизский и Фома Аквинский, которые, вероятно, ходили перед Богом близко к истине, я все же думаю, что правильно сделали те группы, которые сказали «пора уходить». Это стало уже сродни Вавилону. И, наконец, к 1500 году Бог позволил церкви хотя бы на Западе сделать прорыв, совершив реформацию, и положить начало анабаптистскому движению. Приблизительно то же происходило в Восточной ортодоксальной церкви, но реформации там не было. Однако там были люди, которые оставляли церкви и основывали другие группы, и часто у них были неправильные доктрины, но они смогли основать братство, где большинство людей, очевидно, имели отношение любви и веры с Иисусом Христом в послушании, где была доброта и святость, и дисциплинированная церковь, и церковь любви, отделенная от этого мира. Но опять же, когда я говорю о неидеальной церкви, я не предпринимаю попыток оправдать Римо-католическую или Восточную ортодоксальную церковь, или множество других церквей, полных компромиссов, существующих вокруг нас сегодня. Я говорю, что братство может соблюдать библейскую дисциплину в общине и при этом быть не идеальной церковью. Церковь должна быть не только небесами для святых, но и больницей для духовно хромых. Под этим я подразумеваю самую настоящую больницу. Сегодня многие церкви скажут: «О, церковь должна быть больницей, и поэтому мы помогаем грешникам, и мы также принимаем их в свое братство». Да, это было бы хорошо, если бы они делали что-то для лечения грешников. Но что характерно, церкви только провозглашают этот лозунг, а в сущности ничего не предпринимают. Они имеют церкви полное зла. Слышали ли вы когда-либо о больницах, куда приходят больные, а доктора и медсестры там ничего не делают, чтобы вылечить их? Частью лечения в церкви является дисциплина. Я хочу сказать, что один из важнейших способов помощи грешникам лежит в увещевании через персональное руководство и также дисциплинарное наказание, если люди не ходят по путям Христа, нарушая важнейшие заповеди Писания. Что я вижу сегодня, это то, что церкви заявляют, будто они стараются быть больницами для грешников. Но на самом деле больше похоже на эдакую баньку, где люди, побитые грехом, могут прийти и просто развлечься и расслабиться, не переживая, что кто-то наступит на их больную мозоль. Климент Александрийский писал: «Если врач говорит больному, что у него лихорадка, это не означает, что он зол на больного. Ведь врач не причина лихорадки. Точно так же и обличающий не относится недоброжелательно к больной душе, так как он не причина его согрешений, он только выводит грех на свет. Поэтому мы действительно терпим неудачу в нашей работе, когда не выводим грех на свет с кафедры, неся пасторское служение». Климент также писал: «Необходимо также обличать, ибо пришло время задеть безразличную душу. Не ранить смертельно, но задеть целительно, добиваясь освобождения от вечной смерти посредством малой боли. Поразительным есть проявление любви, позволяющее греху действовать, не зная ничего об этом, не желая ранить чьи-то чувства. И вы совсем не показываете любви по отношению к таковым. И через 100 лет они не будут вам благодарны, если вечная их жизнь будет потеряна только из-за того, что вы, как проповедник, боялись сказать что-либо, или вы, как церковь, позволяли такое поведение. Дух Святой не может действовать там, где не обличают. А многие сегодня открывают церкви, где члены церкви могут открыто приступать повеление Иисуса, которое Он дал Своим апостолам. И пока ничего не делается, мы далеки от исходного новозаветного христианства. С другой стороны, мы также далеки от раннего христианства, когда пытаемся создать идеальную утопию или когда кто-то из нас отказывается общаться с какими-либо другими христианами за пределами нашей общины, потому что они не принимают наши стандарты. Последние 15 лет моя семья и я были очень осторожными в том, с кем мы общаемся, потому что мне бы не хотелось быть частью мировой компромиссной церкви. И помимо того, что я всегда был способен найти общину для служения где-либо, Христос все же имеет свою церковь на земле. Каждый год на его лозе вырастает множество новых ветвей. И поэтому, если мы вдруг решаем, что наша семья представляет собой последних истинных христиан на земле, или что наша община является единственной верной церковью Христа на всей планете, мы жутко ошибаемся. Всякий раз, когда мы это говорим, то открыто заявляем, что все другие ветви Иисусовой лозы уже обрезаны Отцом. А мы – единственные, кто остались на лозе и дадим плод. Какое фарисейство! Какая гордость! Волей Божьей было дано нам не идеальную церковь, дисциплинированную, но не совершенную, не утопическую. И когда я говорю о церкви в целом, я говорю не о самом институте церкви, а о церкви как о некой организации. Я говорю обо всех людях, которые являются ветвями на лозе. Именно это и есть церковь. Сами люди представляют собой церковь. И поэтому всякий раз, когда мы отказываемся общаться с какой-либо из этих ветвей на его лозе, мы по сути говорим: «Иисус, знаешь ли, твой выбор мне не подходит». Видите ли, если мы слишком хороши для его церкви, то мы слишком хороши для Иисуса. И мы не нужны ему на его лозе. 6 характеристика ранней церкви. Это была объединенная Вселенская церковь. Во 2 веке была только одна церковь. Я отнюдь не имею в виду, что это были сотни соревнующихся между собой сект, деноминаций, церквей, как сегодня, и церковь состояла из скопления всех этих соперничающих раскольничьих общин. Также я не имею в виду, что одна из этих соревнующихся сект провозглашала себя единственной церковью и стремилась представлять собой все христианство. Нет, я говорю, что все десятки сотен отдельных общин по всему земному шару составляли одну единую церковь. Климент Александрийский, описывая 195 год, говорил: «Превосходство церкви – ее цельность. Она основана на союзе. Этим она превосходит все, не имея себе похожих, не имея себе равных». В данном случае церковь противопоставлялась человеческим формам правления, например, или устройству государства. Ириней, описывая 180-й год, говорил: «Хотя церковь рассеяна по всей вселенной и до конца земли, но от апостолов и учеников их приняла веру во единого Бога». И далее, объясняя основной символ веры, говорит: Приняв такую проповедь и такую веру, церковь, как мы сказали, хотя и рассеяна по всему миру, тщательно сохраняет ее, как бы обитая в одном доме, одинаково верует всему, как бы имея одну душу и одно сердце, и согласно проповедует о сём, учит и передает, как бы имея единые уста. Хотя в мире многочисленные наречия, но сила предания одна и та же. Одинаково веруют и имеют и то же предание церкви и в Германии, и в Испании, и в Галлии, и на Востоке, и в Египте, и Ливии. Тертуллиан писал: «Итак, хотя существует множество церквей, но апостольская, первоначальная церковь, от которой происходят все прочие, одна. Поэтому все они первоначальные и апостольские, ибо все они составляют одну. Единство же их доказывается общением в мире, имением братства и узами взаимного радушия. Нет никаких иных привилегий, особых правил. Всякий раз, когда говорят о традициях, то имеют в виду единое учение, переданное апостолами. И цельность церкви в том, что у христиан никогда не было двузначности понимания. Меня всегда удивляло то, как быстро и легко многие христиане отказывались прислушиваться к церкви II века, как если бы тогда они еще ничего не знали. Тогда скажите, как они смогли остаться одной церковью, несмотря на то, что были рассеяны по такому большому пространству, снизу, начиная с Африки, аж до Британии, через Европу к Мидии и Персии, и далее спускаясь к Индии, и в то же время оставаясь единой церковью? К концу II века эта церковь состояла из миллиона или более членов. Сегодня я знаю много церквей, количество членов которых составляет малую долю от количества первой церкви, но при этом они разделены на дюжины маленьких соперничающих групп. Большинство общин первого и второго века были очень маленькими и собирались по домам, в арендованных верхних комнатах, маленькими братствами по всему городу. И все они составляли одну церковь в том городе. И когда Павел писал послание, скажем, к римлянам, то не стоит представлять, будто это была одна большая конгрегация в Риме, к которой было направлено послание. На протяжении периода Нового Завета и II века церковь в Риме состояла из огромного количества маленьких отделенных домашних церквей и церквей, собирающихся где-нибудь в подсобках магазинов. Именно так было в Антиохии и в других городах. Я хочу зачитать вам короткий диалог между Иустином Мучеником и Рустиком, римским префектом, к которому привели Иустина для суда. Это было как раз перед тем, как его казнили. Мы читаем отчет об этом событии. Рустик, префект, спрашивает: «Где вы собираетесь?» Иустин отвечает: «Где каждый выберет, где кто может. Неужели вы думаете, что мы все собираемся в одном и том же месте?» Это не так, потому что Бог христиан не ограничен каким-либо местом. Но, будучи невидимым, Он владеет землей, поэтому Ему поклоняются и Его прославляют верующие повсюду. Рустик-префект сказал: «Скажи мне тогда, где вы собираетесь? Где ты собираешь своих последователей?» Иустин ответил: «Я живу у первого дома на Мартинеса, у Тимиатинской бани, и на протяжении всего времени, что я живу в Риме, я не знаю никакого другого места, кроме этого». Иустин не подает властям никакой информации, кроме той, которую они уже и так знали. Очевидно, была маленькая церковь, которая собиралась в комнате над баней, где он жил. И когда Иустина арестовали, община, собирающаяся в его комнате, сразу же стала собираться либо в другой комнате, либо в другом доме. Тот факт, что у христиан не было огромных церковных зданий и храмов, был одной из причин, почему римляне никогда не могли их искоренить, даже в городах, потому что они собирались в десятках, а то и в сотнях разных мест, и едва ли кто-то из них знал, где собирались другие христиане, посещающие другие собрания. Даже если христианина пытали, его лицо казалось недостаточно мужественным, и он после пыток был готов рассказать все, что власти хотели знать, он все равно не мог знать, где происходят все эти собрания. Итак, когда Павел говорил о церкви в Риме или о церкви в Антиохии, он обращался не к одной общине, а ко многим. И в то же время они составляли одну единую церковь в том городе. Сегодня есть много церквей, исполненных добрых намерений, собирающихся дома или в арендованных зданиях, которые называют себя церковью города, например, церковью Крофорд, Техас, или что-то наподобие этого. Их намерение. «О, мы только хотим использовать библейское имя для нашего братства. Назовем себя так, как церковь в Риме. Разве что это будет церковь не в Риме, а церковь Кроуфорд, Техас». На самом деле, они используют библейский термин, но очень небиблейским способом. Хотя я понимаю, что с их стороны это невинно. Дело в том, что когда мы где-то основываем христианское братство, то даже если мы особо ярая группа радикальных христиан за Христа, мы не учреждаем церковь города Кроуфорд, Техас или какую-то еще. Мы только являемся частью этой церкви. Церковь состоит из всех христиан в том городе. И это фарисейство, если мы воображаем себе, будто мы являемся единственными христианами в том или ином городе. Тем не менее, несмотря на то, что первые христиане собирались в стольких разных местах и были разбросаны по всему нецивилизованному миру, церковь была объединенной во всех своих отдельных общинах, преподающих один и тот же основной символ веры и придерживающихся одного и того же христианского образа жизни. Ириней объясняет: «Но наша вера в Него твердо обоснована и истинно предание проповеди, то есть свидетельство апостолов, которые посланы были во всем мире проповедовать Сына Божия. Это позволяет нам видеть, что вера всех одна и та же, потому что мы все получили одного и того же Бога Отца. Все веруем в тот же самый Божий промысел относительно воплощения Сына Божьего. Все получили тот же дар Духа и хорошо знакомы с теми же самыми заповедями. Все хранят ту же самую форму церковного установления и ожидают второго пришествия Господа. Все ожидают того же спасения совершенного человека, что включает душу и тело. Проповедь церкви, в которой показан путь спасения по всему миру, истинна и неизменна, потому что ей вверен Божий свет. Поэтому секретом того, что она оставалась одним телом, был тот факт, что их утверждение веры или символ веры были столь основополагающи и просты. Когда мы пытаемся дать вещам более точное определение, чем в Писании, расширить то, что говорит Писание, то оканчиваем абсолютно разными утверждениями веры. Церковь раскалывается, потому что мы верим не в одно и то же. У вас, конечно, могут расходиться точки зрения по поводу разных проблем в ранней церкви. Но они не включали второстепенные вопросы в свое утверждение веры. Символ веры оставался настолько базисным, что единственный случай, когда вы могли отвергать его, это вообще не верить в Новый Завет. Ранняя церковь также придерживалась одной дисциплины. Если ваша местная община вас отлучает от церкви, то вы не можете просто перепрыгнуть в другую конгрегацию на другом краю города или в соседнем городе и быть принятым там. Видите ли, первая церковь не позволяла некрещенным людям не только участвовать в причастии, но даже присутствовать, когда церковь проводила причастие. Когда служение было окончено, всех некрещенных просили покинуть собрание. Если вы уже крещенный верующий и только что переехали в эту местность откуда-то издалека, то вас не примут в члены церкви до тех пор, пока вы не принесете с собой письмо из вашей предыдущей церкви. Это должно быть просто от руки написанное письмо старейшинами или епископом той церкви, утверждающее: «Дэвид Берсо не на замечании и принят в члены нашей церкви здесь, в городе Кроуфорд, Техас, или где-то там еще». Если вас отлучили от вашей поместной церкви, то вас отлучили от всей Божьей церкви, и вы не могли пойти куда-то в другое место. Потому что единственный способ, когда бы вы могли так поступить, был бы нечестным. Это заключалось бы в том, что вы пришли в церковь, притворились только уверовавшим, вас крестили и приняли в члены церкви. Но это было бы таким нечестным и коварным поступком, что, несомненно, Бог бы раскрыл его. Я понимаю, что сегодня такие церкви, как Римо-католическая или же Восточно-ортодоксальная, часто заявляют, что у них все точно так же, все то же самое, у них такая же цельность, как и у ранней церкви. Но нет, это не то же самое. Во-первых, у них нет единой вселенской церкви, но вместо этого две соревнующиеся общины, и всего пару десятилетий они прекратили постоянно предавать друг друга анафеме и определять членов конкурирующей церкви к вечному наказанию. Но еще большей разницей в том, что единство ранней церкви было единством, созданным Духом Святым. Ириней писал: «Где церковь, там Божий Дух, а где Божий Дух, там церковь и всякий вид благодати». Поэтому ранняя христианская церковь была объединенной, не будучи частью земной организации или иерархии. Во втором веке за пределами поместной церкви не было никакой организованной структуры. В то же время первые христиане могли действительно заявлять о единой церкви. И это создает такой радикальный контраст с тем, что я называю религиозным институтом, созданным человеком. Религиозные институты учреждены таким же образом, как и другие виды учреждений под человеческим началом. Я говорю о таких, как Римо-католическая церковь, Восточно-ортодоксальная церковь или различные секты и культы, как свидетели Иеговы. Свидетели Иеговы хвастаются своим единством. Да, единство у них действительно есть. Они все верят в одно и то же, но это не единство Святого Духа. Там нет другого выбора, как всем верить в одно и то же, потому что официальная доктрина распространяется обществом сторожевой башни в Бруклине в Нью-Йорке. Каждый должен придерживаться этого. Все должны верить в одно и то же, потому что в противном случае их выгонят из церкви. Это единство, установленное человеком, а не Святым Духом. И точно так же с Римо-католической и Восточно-ортодоксальной церковью. Там учреждена иерархия от папы или от патриарха Константинопольского, которая идет от вышестоящего к нижестоящему, и все должны быть послушны всем вышестоящим. Это единство, сотворенное человеком. Это не единство Духа Святого. Более того, ранняя церковь была полностью отделена от любого человеческого учреждения. Даже в IV веке апостольская конституция гласила, если какой-либо епископ использует правителей мира сего, чтобы с их помощью стать епископом церкви, да лишат его этой должности и отстранят всех тех, кто с ним имел общение. Вскоре при Константине это все изменилось. К концу IV века для римских императоров и для римских властей было вполне естественным назначать епископов в городах, особенно в крупных городах. Именно римские императоры созвали всех на так называемые семь вселенских соборов. И фактически так и продолжалось до времени реформации. В большинстве мест короли решали, кто будет епископом. Институционные церкви имели поддержку государства. Они использовали государственные власти, чтобы уничтожить любое братство, не принадлежащее к институционной церкви. Видите ли, нет никакого толку заявлять: «О, глянь, как мы едины», если используется человеческое управление, чтобы реализовать единство, при этом подвергнув гонениям и предавая смерти людей, говорящих что-то другое. Это единство, но сотворенное человеком, и пользы оно не приносит. И последняя характеристика ранней церкви, о которой я бы хотел поговорить, это то, что это была растущая церковь. Один из основных аспектов христианства или Божьего царства – это то, что оно не может находиться в секрете. Оно должно продолжать приводить новых людей, новые ветви на его лозу. Когда группа христиан молчит, когда у них нет интереса к свидетельству, они начинают духовно деградировать. Это как поток воды, который раньше бил ключом и затем расширился. Когда он вдруг закупоривается, и вода в нем начинает застаиваться. Он становится неприятным и вонючим. На самом деле, застоявшиеся христиане ничем не лучше. Ранняя церковь была не застоявшейся, но была быстро растущим движением. И, к большому удивлению, у них не было организованных евангелизаций, миссионерских обществ. Нет-нет, я не осуждаю их, а просто говорю, как было. У них не было больших служений духовного пробуждения, людей, на чьи имена вы могли бы указать и сказать: «Этот человек был великим евангелистом во втором веке». Ни одного имени нет, о котором можно было бы вспомнить в таком ключе. И тем не менее, церковь росла, росла и росла. Как сказал Климент Александрийский, целый мир от греческих Афин уже стал областью Слова Божьего. Тертуллиан говорил римлянам: «Мы существуем со вчерашнего дня и наполнили собою все ваши места, города, острова, крепости, муниципии, места собраний, самые лагеря, трибы, декурии, дворец, сенат, форум. Одни только храмы ваши мы оставили вам». Этим Тертуллиан не говорил, что некоторые сенаторы были христианами, потому что это бы не совмещалось с христианством. Скорее, христианство достигло сенат тем, что либо жены сенаторов покаялись, либо их рабы, либо слуги, а возможно даже и они сами, обратились ко Христу и оставили сенат. Кроме того, Тертуллиан говорил: «Ибо если бы мы, составляя такое огромное число людей, удалились от вас на какой-либо отдаленный угол земли, то, конечно, потеря стольких многих, каких бы то ни было граждан, не только была бы позором для вашего господства, но вместе с тем и наказанием. У вас осталось бы более врагов, чем граждан. Но теперь вы имеете очень немного врагов благодаря огромному числу христиан, почти всех граждан. Это восхитительное утверждение. Это было в 197 году. Сегодня большинство ученых полагают, что Тертуллиан использовал то, что называется гиперболой. Он умышленно это преувеличивал, и это так и толковалось римскими властями, когда они читали его работу. И все же это должно было предоставить правду, либо это бы разрушило всю его защиту христианства, которую он строил. И вновь он говорит: «Чем более вы истребляете нас, тем более мы умножаемся. Кровь христиан есть семя. Ибо кто, видя это, не постарается поразмыслить, в чем тут дело? Кто не приходит к нам, лишь только поразмыслит? Кто не пожелает страдать, лишь только придет, чтобы получить вполне милость Божию, чтобы через кровь свою приобрести прощение за свои грехи?» И снова он говорит: «Вы стонете, что число христиан постоянно возрастает. Вы вопиете, что государство в осаде, что христиане находятся повсюду, на полях, в крепостях, в домах. Вы скорбите, как о чувствительной потере, о том, что и мужчины, и женщины любого возраста и любого состояния переходят к нам. А ведь христианство не было легким верованием. Стать христианином означало подписать себе смертный приговор. И при этом, как я говорил ранее, церковь, в которую вступали, была высокодисциплинированная церковь. Итак, даже церковь, провозглашающая строгую дисциплину, может быть довольно растущей церковью. Христиане II века это доказали. Зачитаю последнюю цитату Тертуллиана: «В кого еще так верили народы всего мира, как во Христа, пришедшего на землю? В него верят персы, медяне, жители Месопотамии, жители Армении, Фригии, Каппадокии и другие народы. К тому времени имя Христа распространилось по значительной территории мавров, по всей Испании, среди множества провинций Галлии и Британии, недосягаемых для Рима, но покоренных Христом. Более того, были еще германцы, скифы, множество людей из отдаленных наций, провинций и островов, многие, кого мы не знаем и едва ли сможем перечислить. Во всех этих местах правит имя Христа, сошедшего на землю. Христово имя распространяется, ему поклоняются и прославляют его всеми перечисленными народами и правит повсеместно. И, как я сказал ранее, у них не было организованной евангелизационной программы. У них даже не было столько литературы, как у нас. Так в чем же секрет? Каждый христианин свидетельствовал людям, окружающих его, людям, которые работали на рыночных площадях, своим соседям и так далее. Именно это разжигало рост христианства, мужество перед смертным приговором, образ жизни всех христиан, который так отличал их от окружающего мира. Все это было причиной быстрого роста церкви во II веке. И в заключение давайте повторим все эти 7 характеристик ранней церкви, о которых мы говорили. Первое. Христианство, которое ставило образ жизни превыше доктрины, которое ставило отношения с Иисусом Христом в любви и послушании превыше теологии. Номер 2. Это была церковь, имеющая простую доктрину. Церковь II века не была рассеяна из-за доктринальных диспутов, потому что ее доктрина была очень проста. Основной символ веры, который мы знаем сегодня, это апостольский символ веры. Номер 3. Церковь, доктрина которой следует из целостности Нового Завета. Их верования не были основаны на доказательстве текстов, вырывая отрывки из Писания. Напротив, она была основана на подведении итога Нового Завета, а учения начинались со Христа. Номер 4. Мы говорили, что ранняя церковь была дисциплинированной церковью. Вы не могли просто нарушать заповеди Иисуса Христа, не подчиняться и все же быть желанным прихожанином церкви. В то же время, номер 5, мы видим, как не идеально была ранняя церковь. Это не было собранием идеальных людей. Люди делали ошибки, люди спотыкались, но церковь давала прощение тем, кто приносил покаяние, в отличие от некоторых перфекционистских групп, таких как монтанисты. Номер 6. Мы говорили, что ранняя церковь была объединенной, единой церковью. Во II веке была только одна церковь. Да, я имею в виду, что были еретические группы, как гностики и так далее. А к концу II века еще и монтанисты. Но, пожалуй, 99% ортодоксальных христиан были частью одного тела. И, наконец, номер 7. Мы говорили о том, какой растущей была ранняя церковь. Она не была мертвой, она была живой. И все силы сатаны не могли ее удержать. Неужели мы сейчас говорили обо всех этих вещах, потому что это только журавль в небе? Идеалы, которые мы сегодня не можем повторить? Нет, именно такой и должна быть каждая церковь. Единственное исключение, чего никто из нас не сможет достигнуть сам, поодиночке, это единство. Но знаете, как церковь, мы должны иметь такой образ мышления, который привязывается к другим верующим христианам, тем, которые имеют отношение любви и веры с Иисусом Христом в послушании. Чтобы мы признали их как братьев и сестер, как советви на виноградной лозе. Иначе у нас будет сектантский дух, когда мы не хотим общаться с кем-либо, кто поступает не так, как мы. Что же касается остальных характеристик, то все они должны практиковаться каждой общиной. Потому что то, что мы видим во II веке, не отличается от того, что было в первом, в Новом Завете. Это именно так, как должно поступать христианство. Именно такой должна быть церковь. И сегодня Бог нас призывает вернуться к тому образу, который установили апостолы.